Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем фигуру одного из главнейших подвижников русского православия, отца Иоанна Крестьянкина. Для того, чтобы сделать это с пониманием предмета, мы сегодня пригласили в студию замечательного гостя, минского писателя, журналиста, автора целого ряда замечательных книг по исторической тематике Вячеслава Васильевича Бондаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я спешу сообщить вам две приятные для него и, я надеюсь, и для вас новости. Во-первых, у Вячеслава Васильевича в конце прошлого года в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» вышла книга, которая так и называется
«Отец Иоанн Крестьянкин».
«Отец Иоанн Крестьянкин». Во-вторых, она уже получила своего рода признание. Дело не только в том, что несколько месяцев прошло, и новое издание книги выходит на полки магазинов. Дело в том, что церковь одобрила это издание совсем недавно, буквально неделю назад. Вячеслав Васильевич был отмечен высокой наградой, медалью святого Епифания Премудрого в издательском совете Русской Православной Церкви. И буквально на следующий день его нашла другая награда, общественная литературная премия «Хронограф». Таким образом, книга, можно сказать, стала именитой. Собственно, по традиции, как мы делаем всякий раз, когда речь заходит о какой-то исторической личности, отец Иоанн по своему влиянию на духовную сферу в нашей стране – личность, несомненно, историческая. Так вот, в таких случаях я прошу дать своего рода визитную карточку в нескольких фразах то, что, по вашему мнению, должно приходить на ум человеку, когда он вспоминает об отце Иоанне или когда он начинает говорить об этом человеке.
Для меня и для огромного количества других людей отец Иоанн – это идеал человека, живущего для Бога и для других людей. Если мы попытаемся составить самый узкий, самый небольшой список личностей Русской Православной Церкви, оказавших огромное влияние на культурную, общественную, духовную жизнь своей страны, имя отца Иоанна неизбежно войдет в этот список, сколь невеликим он ни был. Вот для меня, например, это, наверное, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский и отец Иоанн Крестьянкин. Вот три человека Русской Церкви, в которых наиболее ярко, наиболее глубоко воплотились все лучшие духовные качества, свойственные русскому человеку. Это один из символов русского 20 века, не только духовного, это один из символов того, как можно было жить в этом веке достойно, светло и стать одним из символов своей страны.
Ну, достойно и светло не значит легко, поскольку,
конечно,
судьба отца Иоанна
очень трудная.
Да, украшена скорее терниями, чем злаками.
Конечно.
Ну что ж, давайте попробуем начать сначала от корней. Как появился на свет этот будущий подвижник, в каком семействе и в каких обстоятельствах протекали его юные годы?
Отец Иоанн родился в 1910 году. Он орловчанин из старинной мещанской орловской семьи. Мне удалось найти его прапрапрадедов. Они все были мещанами. У него был замечательный прапрадед, глубоко верующий мещанин, ученик и собеседник оптинских старцев. Сам Амвросий Оптинский называл его великим молитвенником. Вот такой был прапрадед у отца Иоанна. И вот это был такой своеобразный промыслительный намек на судьбу его праправнука.
А мещане – это ремесленники, торговцы, промысловики какие-то?
Это жители города, владевшие недвижимостью и, говоря современным языком, обладавшие собственным каким-то небольшим делом, бизнесом. То есть не богатые, но и не бедные люди, которые могли дать своим детям хорошее образование, которые были своеобразным рубежом между крестьянством и купечеством.
Чем занимались? Значит, какой-то мелкой торговлей, если я правильно
понимаю. Да, торговлей скотом. Отец отца Иоанна занимался тем, что скупал у крестьян скот, откармливал его на пастбищах, затем перегонял в город и продавал по более высокой цене. Это были выгодные сделки для всех сторон. Вот в такой семье, огромной семье, он был восьмым человеком, восьмым ребенком в семье, отец Иоанна рос.
То есть не в столице, в небогатой семье, а один из младших детей буквально во всем, не то чтобы первый, а скорее ближе к краю, к концу.
Да.
И тем не менее, человек, которого судьба и Господь Бог вознесли чрезвычайно высоко. А, насколько я понимаю, детство и отрочество ничего не говорили о будущей духовной карьере отца Иоанна.
Скорее наоборот, поскольку он родился в буквальном смысле слова в соседнем доме с храмом. Дом семьи Крестьянкиных стоял по соседству с храмом Ильи Пророка Орловского. Там венчались его родители, там его крестили, и с 6 лет он начал в этом храме уже прислуживать в качестве алтарника. Так что все его детство, можно сказать, все отрочество было связано с церковью, это для него было абсолютно естественно.
Я, собственно, говорил не о том, что он не имел духовного опыта, церковного опыта, нет, тут другое. Ничто не говорило, что его духовное влияние будет столь высоко.
Это да. Он был мальчиком, прислуживавшим в церкви, таких было много в Орле, и не только в Орле, во всей России в то время.
Он получил какое-то образование.
Он закончил советскую школу уже в советское время, причем учился с перебоями, потому что школа то открывалась, то закрывалась. Он закончил ее только в 19 лет из-за этого.
Ну да, в 7 лет, когда ему было 7 лет, на дворе стоял 1917 год.
Да. Вот. И во время учебы он интересовался астрономией, интересовался математикой, впоследствии стал бухгалтером в мирской жизни, но, конечно, все его интересы были сосредоточены на жизни церковной, а не на светской. В 1932 году он переезжает из Орла в Москву, с этого времени живет в Москве, работает счетоводом в МОСПО, это Московское объединение местных потребительских обществ Московской области, и в этой должности он трудился до 1944 года.
Ну, вот этот период, казалось бы, с внешней точки зрения, с точки зрения светской, не блещет ни яркостью карьеры, ни какими-то гранями успехов и достижений, но в духовном смысле происходят очень серьезные перемены.
Это был очень скромный, очень ясный, очень светлый юноша, на свет которого люди стремились словно сами собой. Даже когда отец Иоанн, 22-летний, 24-летний, работал у себя за арифмометром, щелкал счетами, его постоянно осаждали женщины-сослуживицы, которые спрашивали у него советов, причем по самым разным жизненным ситуациям. И все его советы были настолько к месту, настолько грамотны, настолько выводили на правильный путь человека, что уже в юном возрасте его называли Иван Михайлович, не в знак насмешки, а именно в знак глубокого уважения.
В какой момент он становится, что называется, деятелем церкви? То есть уже не служкой, не чтецом, не алтарником, а человеком заметным в организме церкви?
В январе 1945 года он становится диаконом. И в октябре 1945 года святейший патриарх Алексей I совершает священническую хиротонию над ним, он становится иереем. Это произошло в Богоявленском соборе в Елохове. Служить он начал в храме Рождества Христова в Измайлове, старинная московская церковь, сохранившаяся до сих пор, прекрасный абсолютно храм. Вот там он служил вторым священником на протяжении нескольких лет до самого ареста.
А вот что касается войны, ведь человек, который родился в 1910 году, очень хорошо подходил под призывные возраста.
Его и призвали бы обязательно, но у отца Иоанна было очень-очень-очень плохое зрение. Не очень, а просто вот очень-очень. Это его уберегло, его не призвали в армию, но всю войну он, естественно, здесь провел в Москве под бомбежками, как вся столица. все тяготы этого времени он вынес.
Ну да, в 41-м году были ополчения, бомбежки было страшно, и значительная часть людей высокопоставленных вознамерилась, а то и просто осуществила свое намерение, связанное с бегством из
столицы. Да, 16 октября, да, московская паника.
Было такое, было, но он, скажем так, никуда из Москвы не ушел и это грозное время пережил вместе с русской столицей.
Да, и затем очень быстро, в конце 40-х годов, он словно сам по себе, незаметно, без всякой рекламы, становится одним из самых узнаваемых, самых любимых московских священников.
Вот этот период, действительно, его священничество, 45-й год, ну, с одной стороны, много сейчас сказано о том, что во второй половине 40-х начинается возрождение церкви, там советская власть предоставила ей некие лучшие условия для жизни, но ведь по большому счету надо учитывать то, что в 20-х, в 30-х годах церковь чуть не убили, очень мало что осталось от церковного здания. Условно говоря, если представить себе особняк, то в нем провели несколько взрывов и уцелел один флигель. В конце 30-х годов, скажем, в 38-м году на всю страну было 4 действующих архиереи.
Да, это был страшный разгром, и та легкая либерализация, которая началась в 43-м году, она была, конечно, связана с нецерковными причинами. Это был чисто тактический ход советской власти, обусловленный военными действиями. И, условно говоря, как только в церкви отпала необходимость, в 48-м году ее стали снова зажимать. Начиная с 48-го года начинается новый период охлаждения, условно говоря, советской власти к церкви, который уже дальше продолжался вплоть до хрущевского безумия начала 60-х годов.
Исторический час на радио «Вера».
Мне приятно напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с замечательным гостем, историком, писателем, журналистом из Минска Вячеславом Васильевичем Бондаренко обсуждаем судьбу отца Иоанна Крестьянкина. Судьбу нелегкую, которая и вообще на протяжении 20-30-х годов проходила в бедности и связана была с гонимой церковью.
Да, конечно.
Хотелось бы это напомнить. А в 48-м году, вот напомним, значит, где-то в 42-43 году советская власть стала с церковью проводить примерно следующую операцию. До этого церкви ломали руки, ноги, ребра, долгое время жестоко избивали. В этот момент сказали: ну что ж, можешь сесть на лавочку передохнуть, и мы зеленкой твои раны помажем. Ну, не истекай кровью так уж откровенно, давай потихонечку. Но хватило всего этого на 5 лет, и мы возвращаемся вновь в достаточно сложную обстановку. С 48-го года начинается давление, причем достаточно откровенное. В чем оно состоит?
Ну, оно состоит, например, в том, что, начиная с 48-го года, практически не открываются новые храмы в стране. На территории России действуют только два монастыря. Это Псково-Печерский, о котором мы еще поговорим, и Лавра Троицы Сергиева. Это запрещаются все крестные.
Кажется, еще Пюхтицкий. Женский монастырь.
Ну, Пюхтицкий на территории Эстонии, я имею в виду, на территории РСФСР было два монастыря. Запрещаются все крестные ходы, слушатели семинария начинают призывать в армию, вводятся новые налоги, которые были ослаблены в 43-м. Словом, церковь снова начинают зажимать со всех сторон. И это очень мягко сказано. И вот на этом фоне начинаются новые аресты священнослужителей. И отец Иоанн вот как раз попал под эту волну 49-го года и рубежа десятилетия. Арестовали его в 50-м.
Ну что ж, стоит разобраться в теме совсем непростой, поэтому, я думаю, мы уделим ей побольше внимания. А чем, собственно, отец Иоанн заработал вот такое стальное благословение советской власти? Он что, как в ту пору говорили, вел контрреволюционную агитацию или там призывал кого-нибудь свергнуть? он проявлял какую-то агрессивность в отношении правительства или, скажем, нарушал финансовую дисциплину, за это тоже тогда можно было угодить в лагерь запросто. Что из всего ему инкриминировали и что на самом деле было?
Инкриминировали ему статью 58.10, антисоветская агитация, АСА, знаменитое сокращение, 7 лет. Ну, для 50-го года срок, в общем, вегетарианский, по этому обвинению давали и 10, и 15. Но, тем не менее, вина его заключала, собственно, в том, что он был любимый и уважаемый всей Москвой священник, к которому люди стремились, кстати, не только из Москвы, уже в 49-м к нему ездили люди из Ленинграда, из других городов Советского Союза. То есть он был не просто пастырь окраинного московского сельского храма, в то время Измайлово уже было частью Москвы, но это было фактически село. Это был человек, который произносил проповеди, от которых плакал весь наполненный храм. Это был человек, который обличал те недостатки, которые были видимы невооруженным глазом. Например, он призывал женщин и девушек к покаянию, призывал их вести достойную жизнь, быть верными своим мужьям. Он крестил молодежь и не делал из этого секрета. Если его спрашивали, можно ли состоять в комсомоле и быть крещенным, он говорил так, как есть, что если вы крещены, то что вам делать в комсомоле? Подумайте сами. А вот это все в совокупности и потянуло на 7 лет. Но главное обвинение, он был слишком заметен. Он был слишком добр, он был слишком светел. Этого ему не простили.
То есть, иными словами, произошло то, что в античные времена называли фразебуловой тростью, когда правитель, желающий показать, как править безмятежно, выходит в поле и начинает своей тростью сшибать те колоски, которые возвышаются над общей массой. Самое яркое, самое красивое, самое умное, интеллектуально и душевно одаренное должно пасть. Для того, чтобы полегче было справиться с общей массой, которая вот этой яркостью и силой не отличалась. Вот удар фразебуловой трости опрокинул отца Иоанна, и с этого момента начинается эпоха чрезвычайно тяжелая для него. Давайте заметим. 1950 год. 40 лет человеку. Он простой московский священник, но просто очень хороший священник.
Да, да.
И его жизнь переламывается. Она до этого-то была нелегкая, тут она превращается в своего рода, со светской точки зрения, в настоящую катастрофу. Что с ним происходит, когда он попадает под арест?
Он содержался в бутырках, его пытали во время допросов, пальцы на его левой руке были сломаны и с трудом срослись, из него выбивали показания на сослужителей, священников, на активных мирян. Эти протоколы опубликованы, из них видно, что отец Иоанн не сдал на следствие никого. В его показаниях вообще не упоминается ни одного имени, кроме его собственного. Он все следствие замкнул на себе, он не признал свою вину, он мужественно и достойно, а иногда и весьма остроумно защищался на следствии, но он понимал, конечно, что он обречен, его все равно осудят, а поэтому всю вину он, собственно, замкнул на себе. Он знал, что срок ему неизбежно дадут.
Впоследствии он сам или кто-либо другой, знавший отца Иоанна хорошо, предавались воспоминаниям о той самой, наверное, страшной поре в его жизни. Что известно об этом?
Известно то, что он за своего следователя, который ломал ему пальцы на руках, молился до последнего дня. Он вспоминал его незадолго до смерти в 2005 году. Сам задал себе вопрос, жив ли он, и тут же через паузу сказал: жив, жив, конечно, только уже очень старенький, я за него молюсь. Ну, это, естественно, он был прозорливцем, он знал на самом деле, что его следователь жив, конечно. Вот. А в дальнейшем была уже эпопея лагерная, тоже очень тяжелая.
Вот если рассказывать о людях, которые прошли в 30-х, 40-х, до этого и в 20-х прошли миллионы людей, то, очевидно, важно понять, вот как к этому относился человек столь высокой духовной жизни. Вот он прошел через узилище, прошел через пытки, прошел через то, что его ломали и заставляли его сказать то, что сказать непорядочно, некрасиво, да и просто неправильно. А сохранились ли какие-то его впечатления о тех днях, ну вот кроме того, что следователя он все-таки сделал предметом своих молений к Богу?
Если у отца Иоанна спрашивали об этом, он с улыбкой отвечал: «Ничего плохого не помню, только помню, что небо отверсто, и ангелы поют на небесах».
Ну что же, ответ подвижнический. А когда все-таки ему предоставили вот эту полную горсть лагерной семилетки, он отправился достаточно далеко от Москвы, со столицей простился надолго.
Да, его повезли в Каргополь-Лаг, на самый север, Архангельская область. Содержался он в отдельном лагерном пункте номер 16, ОЛП номер 16. Его поставили в бригаду вальщиков леса, но не на самую убийственную должность. Он задавал направление сосне, которую вот валили пильщики. А благодаря этому, собственно, он и выжил, потому что эта работа считалась легкой. Хотя, если вдуматься, ну, конечно, она была легкой по лагерным меркам. Это каждый день подъем в 5 утра, это поверка,
это мороз,
постная каша, это несколько километров строем до места рубки леса.
Это мошка и комары.
Мошка и комары, непосильная валка до 11 вечера с перерывом на обед, а завтра все сначала. И вот так годы и годы.
И хотелось бы напомнить, что в лагерь он попал человеком, ну, если не слепым, то состоянием зрения, которое стремительно приближалось к этому рубежу.
Да, да. И заработал еще и туберкулез себе в лагере, и сердечную болезнь.
Его поддерживали люди, которые восхищались им до ареста, или он оказался одиноким в своей лагерной жизни?
Во-первых, в лагере его регулярно проведывали его московские духовные чада, которые ехали до лагеря с несколькими пересадками на поездах, добирались до него всеми правдами и неправдами, но видели его. И кроме того, самую большую поддержку он получал от людей, которые его окружали. Сохранились свидетельства того, что отца Иоанна любили все. Его любили уголовники, убийцы, воры, интеллигенты, сидевшие с ним профессора, другие священники. Его любило даже лагерное начальство. Все чувствовали, что это необычный человек, все чувствовали, что от него исходит особый свет, и к нему невольно стремились все, кто его знал.
Вот лагерное начальство любило, да, я понял. Но облегчало ли хоть сколько-нибудь жизнь?
Нет. Это отец Иоанн на самом деле проявлял к ним христианскую любовь, потому что у одного начальника лагеря он спас ребенка от смертельной болезни.
Как это произошло?
Окрестил его просто. Он просто окрестил ребенка, дал ему выпить святой воды, после этого ребенок выздоровел, который считался безнадежным. Второй начальник лагеря сам принял от отца Иоанна крещение.
И это, очевидно, происходило тайно.
Да, конечно же. Конечно же.
Впоследствии как-то стало известно. Но вообще жив остался этот начальник лагеря после того, как крестился, и крестился притом у ЗК?
Нет, остался он жив, конечно, но я думаю, что он не афишировал этот факт в своей биографии. Об этом стало известно уже много позже.
Ну, понятно, понятно. Что ж, хотелось бы, в общем, поскорее опустить занавес печали над этой сценой. Когда отец Иоанн освободился?
Его освободили очень интересно, по принципу «левая рука не знает, что делает правая».
То есть он отмотал весь срок, или это была какая-то амнистия?
Нет, весь срок он не отмотал. Его не освободили после смерти Сталина, когда массово людей выпускали в 1953 году. Он продолжал сидеть и дальше.
Вот так его начальство лагерь не любило.
Да, правда, его перевели в другой лагерь с севера на Волгу, в Гаврилову Поляну, в так называемый инвалидный лагерь, где содержались больные ЗК.
Давайте назовем вещь своими именами. Где содержались доходяги?
Да, доходяги. Вот совершенно верно, в таком состоянии он туда и попал и находился там 2 года, с 1953 по 1955. И вот в 1955 году Московская центральная комиссия по реабилитации во главе с генеральным прокурором Руденко рассматривает его дело персональное и приходит к выводу, что реабилитировать и освобождать отца Иоанна Крестьянкина нельзя. То есть даже вегетарианское хрущевское правосудие в 1955 году сочло его вину вполне доказанной. И тем не менее, через две недели его освобождают, потому что местный районный суд, Молотовский районный суд Куйбышевской области, решил освободить его досрочно. То есть Москва запретила его освободить, а местные власти освободили через две недели. И он вышел на свободу.
Ну что ж, самое время напомнить под такое славное событие, что у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго сейчас прервем нашу беседу для того, чтобы вернуться в эфир буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».